Глава 36. Человек и машины. Меттерниху и благочестивым государям России, Австрии, Франции и Испании все же удалось вернуться к той жизни, как до французской революции. У них по-прежнему были роскошные дворы, где появлялись важничающие аристократы с огромными орденскими звездами на груди. Буржуа не полагалось говорить о политике, и многим это представлялось правильным. Они занимались жизнью своей семьи, книгами и, прежде всего, музыкой. Потому что за предыдущие 100 лет именно музыка, раньше считавшаяся просто сопровождением танцев, песен и церковных служб, превратилась в искусство, лучше всего позволявшее людям выразить себя. И все же спокойствие и удовлетворенность жизнью, характерные для той эпохи, которую называют Бидермайер, были только внешней стороной вещей. Но идею просвещения Меттерних никак не мог запретить, да он об этом и не думал. Это была идея Галилея о разумном математическом изучении природы, так нравившаяся людям эпохи просвещения. И как раз эта незаметная сторона просвещения произвела куда большую революцию и нанесла куда более сильный удар по старинным порядкам и учреждениям, чем все парижские якобинцы с их гильотиной. Дело в том, что, познавая природу с помощью математики, люди учились не только понимать происходящее, но еще и использовать те силы, которые они изучали. Человек поставил силы природы себе на службу, и тем пришлось на него работать. История всех этих открытий не так уж проста, как мы часто себе представляем. Многие новые идеи сначала считались только в принципе возможными. Затем их пробовали, проверяли, откладывали, потом кто-то к ним возвращался, а потом появлялся так называемый первооткрыватель, чьи силы воли и выдержка помогали довести мысль до конца и сделать ее пригодной для всеобщего употребления. Так происходило с разными открытиями, изменившими нашу жизнь. С паровой машиной, пароходом, паровозом и телеграфом, которые уже играли большую роль во времена Меттерниха. Сначала появилась паровая машина. Французский ученый Папен еще в 1700 году проводил испытания такого механизма. Но только в 1769 году английский мастер Уатт запатентовал настоящую паровую машину. Сначала ее использовали в основном для того, чтобы приводить в движение насосы на шахтах, но вскоре люди стали думать о ее применении для перемещения вагонов или кораблей. Уже в 1788 и 1802 годах один англичанин попытался создать корабль с паровым двигателем, а в 1803 году американский механик Фултон построил колесный пароход. Наполеон тогда написал, что этот проект способен изменить облик мира. В 1807 году первый пароход с большим лопастным колесом, грохоча, треща и чудя, проплыл от Нью-Йорка до соседнего города. Примерно в это же время в Англии попытались с помощью пара двигать вагоны. Но только в 1802 году, когда изобрели железные рельсы, удалось создать рабочую машину. А в 1814 году англичанин Стефенсон сконструировал первый настоящий паровоз. В 1821 году была построена первая железная дорога между двумя английскими городами, а через 10 лет железные дороги появились уже во Франции, Германии, Австрии и России. Еще спустя 10 лет в Европе уже почти не осталось стран, где не было бы больших железных дорог. Рельсы проходили по горам, в туннелях, через крупные реки, и люди стали путешествовать как минимум в 10 раз быстрее, чем прежде в самой быстрой почтовой карете. Примерно так же изобрели электрический телеграф. Впервые идея о возможности подобного устройства пришла в голову одному ученому еще в 1753 году. К 1770 году уже многие пытались создать его, но только в 1837 году американский художник Сэмюэл Морзе сумел отправить друзьям короткую телеграмму, и опять потребовалось меньше 10 лет, чтобы телеграф появился в разных странах. Еще больше мир изменили другие машины, использовавшие природные силы, чтобы заменить труд человека. Подумай, как раньше люди пряли и ткали руками. Материи требовалось все больше, и примерно во времена Людовика XIV появились фабрики, но там просто ручным трудом занимались множество работников. Постепенно люди поняли, как использовать знания о природе. В этом случае скорость изобретения тоже сопоставима с другими великими открытиями. Механическую прялку пытались использовать с 1740 года. После 1783 года ее усовершенствовали, но только в 1825 году стали применять повсюду. Примерно тогда же началась эпоха механических ткацких станков. Эти машины тоже создали и стали применять в Англии. Для станков и фабрик требовались уголь и железо, поэтому самый большой рывок совершили страны, которые обладали этими ресурсами. Все это вызвало сильные народные волнения. Люди поражались, каким непривычным стал мир вокруг. Подумай только, какой прочный порядок царил в цехах средневекового города. Эти цехи пережили даже французскую революцию. Подмастерью было намного труднее стать мастером, чем в средние века, но все же такая возможность оставалась, и он не терял надежду. А потом все мгновенно изменилось. Появились люди, владевшие машинами. Чтобы обслуживать машину, не надо долго учиться. Она сама все делает. Научиться с ней работать можно за несколько часов. Владелец ткацкого станка мог нанять нескольких человек, скорее всего, женщин или детей, и они с помощью машины делали больше, чем 100 обученных ткачей. Что же оставалось делать ткачам в городе, где неожиданно устанавливали одну такую машину? Они были больше не нужны. То, чему они научились за много лет своей работы учениками и подмастерьями, теперь стало совершенно лишним, ведь машины делали то же самое быстрее, лучше и намного дешевле. К тому же машина не человек, ей не надо ни есть, ни спать, ей не надо отдыхать. И поэтому фабрикант благодаря машине мог сэкономить или потратить на себя все те деньги, которые требовались ткачам для хорошей и счастливой жизни. Но ведь он все-таки нуждался в рабочих для обслуживания машин. Конечно. Однако, во-первых, потребность в них была намного меньшей, и, во-вторых, их не надо было обучать. И в результате получилось вот что. 100 ткачей в городе теряли работу. Они голодали, потому что машина делала всю работу за них. Если человек голодает, и ему нечем кормить семью, он, конечно, становится готов на все. Даже трудиться за совсем маленькое жалование, лишь бы как-то прожить и где-то работать. И поэтому фабрикант, владелец станков, мог позвать 100 голодных ткачей и сказать им: «Мне нужно 5 человек, которые будут заботиться о моих машинах и моей фабрике. За какие деньги вы готовы это делать?» И один из них мог ответить: «Я хочу столько денег, чтобы жить так же счастливо, как и раньше». А второй мог сказать: «А мне хватит столько денег, чтобы каждый день покупать буханку хлеба и килограмм картофеля». А третий понимал, что он сейчас лишится последней возможности прокормить себя, и говорил: «Я попробую прожить только на полбуханки». И многие другие вторили: «И мы попробуем». «Хорошо», — отвечал фабрикант, — «тогда я возьму вас на работу. Сколько часов в день вы хотите работать?» 10 часов», — говорил один из них. 12», — тут же выкрикивал другой. «А я могу работать 16 часов», — выпаливал третий. Речь ведь шла об их выживании. «Хорошо», — соглашался фабрикант, — «тогда я нанимаю тебя на работу». «Но что же будет делать моя машина, пока ты спишь? Ей-то ведь спать не надо». «Я могу отправить в это время на работу своего 8-летнего сынишку», — в отчаянии выкрикнул ткач. «И сколько надо будет ему платить?» «Заплатите ему несколько крейцеров, чтобы он мог купить себе хлеб с маслом». «Ну, масло — это лишнее», — мог ответить фабрикант. И так заключался договор. Но 95 остальным безработным ткачам приходилось голодать или же искать другого фабриканта, который бы их нанял. Не надо думать, что абсолютно все фабриканты были такими жадными, как я рассказал. Но самый жадный, тот, что платил меньше всех, продавал самые дешевые товары и, значит, добивался самого большого успеха. Поэтому другие владельцы вынуждены поступали с рабочими так же, идя против совести и чувства сострадания. Люди были в отчаянии. Зачем теперь чему-то учиться? Зачем стараться делать красивую, тонкую ручную работу? Машина произведет все то же самое в 100 раз быстрее, а часто еще и аккуратнее и в 100 раз дешевле. И поэтому бывшие ткачи, кузнецы, прядильщики, плотники впадали во все большую нужду и переходили от одной фабрики к другой в надежде хоть где-то заработать несколько грошей. Многие стали испытывать такую ненависть к машинам, укравшим их счастье, что врывались на фабрики и разбивали механические станки, но это ни к чему не приводило. В 1812 году в Англии ввели смертную казнь за уничтожение машин. А потом появились новые, более совершенные машины, которые уже делали работу не 100, а 500 рабочих, и все больше людей впадало в нищету. И тогда появились люди, которые решили, что так больше не может продолжаться. Они подумали, что несправедливо, если все люди работают на одного человека, как раньше крестьяне работали на дворянина, просто потому, что он владеет машиной, возможно, вообще унаследовав ее от отца. Они считали, что владение фабриками и машинами, которое приносит такую огромную власть над жизнью рабочих, не может быть уделом отдельных людей. Машины должны принадлежать всем. Такое учение называется социализмом. Социалисты придумали много разных способов, как с помощью общего труда избавить голодающих рабочих от нужды. Они считали, что рабочие должны получать не зарплату, которую им готов платить тот или иной фабрикант, а часть его дохода. К 1830 году во Франции и Англии уже было много социалистов, но особенно прославился ученый по имени Карл Маркс, родившийся в Германии в Трире и живший в то время во Франции. Идеи у него были совсем другие. Не надо рассуждать о том, как все могло бы быть. Надо сделать так, чтобы все машины принадлежали рабочим. Рабочие должны за это бороться. Фабриканты никогда добровольно не отдадут свои фабрики. Но чтобы их отнять, не имеет смысла нескольким рабочим ломать один ткацкий станок, который все равно уже изобретен. Все рабочие должны объединиться. Надо, чтобы 100 ткачей не работали каждый на себя, а договорились между собой и сказали: «Мы не будем работать на фабрике дольше 10 часов. Мы требуем, чтобы каждый мог купить по 2 буханки хлеба и 2 килограмма картофеля». И тогда фабриканту придется уступить. Конечно, поодиночке этого добиться нельзя, ведь для механических ткацких станков фабриканту нужны не обученные ткачи, а просто люди, готовые работать за любую плату, поскольку у них ничего нет. «Значит, всем нужно объединиться», — учил Маркс. В конце концов, фабрикант просто не найдет никого, кто согласился бы работать дешевле. Рабочим нужно договориться между собой. И не только рабочим в одной округе. И даже не рабочим одной страны. Должны объединиться рабочие всего мира. И тогда они приобретут такую власть, что не только смогут определять, сколько им платить, но даже захватят все фабрики и машины и создадут мир, где больше не будет собственников и тех, у кого никакой собственности нет. Маркс говорил, что сегодня вообще уже не осталось ни ткачей, ни сапожников, ни портных. Рабочему не надо знать, что делает машина, с которой он работает, он просто должен 2000 раз в день нажимать на рычаг. Ему важно только каждую неделю получать зарплату, чтобы не голодать, в отличие от своих менее везучих товарищей, не сумевших найти работу. И собственнику тоже не нужно знать то ремесло, на доход от которого он живет, ведь это уже не ручная, а машинная работа. Поэтому, считал Маркс, исчезли все профессии и остались только 2 вида, или 2 класса людей — собственники и люди, лишенные собственности. Он любил иностранные слова и поэтому называл их капиталистами и пролетариями. Эти классы постоянно борются друг с другом, потому что собственники хотят производить как можно больше и как можно дешевле. А значит, как можно меньше платить рабочим пролетариям, а рабочие, наоборот, хотят заставить капиталиста, собственника машин, отдавать им как можно большую часть его дохода. Маркс считал, что борьба двух классов в конце концов закончится тем, что множество людей, лишенных собственности, отнимут у собственников то, что им принадлежит, но не для себя, а для того, чтобы вообще уничтожить частную собственность. И тогда больше не будет классов. Это была главная цель Маркса. Он считал, что добиться ее очень просто и скоро так и произойдет. Но когда Маркс в 1847 году обратился к рабочим со своим главным воззванием, он назвал его коммунистическим манифестом, то для тех перемен, которых он ждал, еще не было никаких условий. И все пошло немного иначе. В то время власть была еще по большей части не у собственников машин, а у аристократов с орденскими звездами на груди, которым Меттерних помог вернуться к власти. И эти знатные люди сами стали злейшими врагами богатых бюргеров и фабрикантов. Они хотели жить в жестко упорядоченном государстве с четкими правилами, где каждый человек, как раньше, занимался бы старинной, полученной по наследству профессией. И поэтому, например, в Австрии, в то время все еще оставались крепостные крестьяне, зависевшие от землевладельцев не меньше, чем крестьяне в средние века. Существовало множество старинных строгих правил для ремесленников, и новым фабрикантам отчасти еще приходилось следовать древним цеховым порядкам. Но разбогатевшие хозяева машин, буржуа, не желали больше слушаться предписаний знатных людей или государства. Они считали, что мир будет устроен гораздо лучше, если они смогут делать то, что им нравится, и не делать того, что им не нравится. Надо только дать свободным людям возможность проявить себя, не сдерживать их никакими установленными законом, правилами или представлениями, и со временем все станет очень хорошо. «Мир может развиваться сам по себе, если ему никто не мешает», — считали они. И поэтому в 1830 году во Франции буржуа подняли восстание и свергли с престола преемника Людовика XVIII. В 1848 году в Париже, а потом и во многих других странах произошла новая революция, и буржуазия попыталась взять всю власть в свои руки, чтобы никто больше не мог указывать, что им делать на фабриках со своими машинами. Меттерниху пришлось бежать из Вены, а правившему тогда императору Фердинанду отречься от престола. Вот теперь старое время действительно ушло, и мужчины вскоре уже начали ходить точно в таких же некрасивых длинных черных брюках и жестких белых воротничках, которые нам и сегодня приходится носить. Теперь повсюду возникали фабрики, ведь для этого не было никаких ограничений. А по железным дорогам из страны в страну перевозили все больше товаров.